Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Я напомню, что сегодня в этом часе с нами, с вами семейная пара Михаил и Екатерина Бурмистровы, родители 11 детей, основатели онлайн-школы для родителей. Екатерина – детский психолог, семейный психотерапевт, писатель, а Михаил – преподаватель философии, философ, тоже писатель и ведущий программ для родителей «Уф». Я это выговорил.
Ты это сделал. Я буду немножечко приземлять, как обычно, нашу беседу такими простыми женскими вопросами. Я хочу Екатерину и Михаила спросить о таких практических вещах. Вот вы в предыдущей части беседы сказали, что очень много всего уже не делаете дома, о чем ваши дети пока молчат, но скоро соберут материалы, заявят прессе, но вы делегируете очень много своих обязанностей. Вот можно ли спросить, вот в какой момент, какие обязанности можно делегировать уже этим детям? Потому что у меня дети уже на самом деле довольно большие, но у них довольно небольшой круг обязанностей, которые им делегируют.
Наверное, вы справляетесь сами. Наверное, их помощь не нужна. Смотрите, я еще люблю вести программу по тайм-менеджменту для мам. Совершенно разрушительного свойства для такого обычного уклада, потому что, я говорю, не пытайтесь успевать все, начинайте с того, что вы хотите очень успеть, и что считаете самым главным, а все остальное делегируйте. Вот то, что нельзя делегировать, ну, с моей точки зрения, это поговорить с детьми, да, хотя бы как-то с ними пообщаться. Не обязательно поговорить, они там не всегда готовы именно словами говорить. Иногда я не могу говорить, я уже обговорилась там, да, где-то в других местах. Ну, как бы побыть с ними. А вот готовить я, например, не готовлю. Последнее время почти совсем. Значит, это совершенно парадокс, потому что говорят, ну, у вас, наверное, там котлы такие огромные, значит, у вас 11 детей, наверное, вы там котлами варите. Во-первых, у нас в основном девочки. У нас 8 дочерей и 3 сына. И причем девочки старшие, а мальчики среди младших детей. Ну, не подряд, там, ну, в последние номера. Конечно, когда были маленькие девочки, я помню, что я готовила. А теперь, бывает, уйдешь, а там у тебя салат, пирог, что ничего несъедобное, значит, с авокадо, рукколой, кокосовым молоком, значит, ну, в общем, эксперименты. Ну, еще мультиварка с аэрогрилем. Да, ну, то есть, и... Ну и помощница у нас. На самом деле у нас есть помощница, да, потому что если просуммировать, и когда вот она приходит, было время, помощницы не было. Было время, помощница приходила 2 раза в неделю на полдня. Разные были времена. Но сейчас, когда работает, вот, по-моему, 2-й год, я стала плохо себя чувствовать, последний год уже, видимо, возраст и нагрузка, мы взяли тетеньку опять на постоянное время. Это не просто окупать, ну просто выхода нет, да. Я смотрю, что вот она берет и делает хозяйственную работу просто... Вот просто все время делает. Я понимаю, что да, наверное, меня бы уже не хватило. Но помню, что мы обходились без нее. То есть сейчас у нас делегирована готовка. Я могу что-то приготовить с утра, я могу что-то приготовить в мультиварке, аэрогриле. Это огромные помощники, они сами включаются, выключаются. Там все вкусное, не подгорающее, можно не перемешивать даже. Люблю такие вещи. Робот-пылесос, правда, сломался, но долго ползал робот-пылесос. Сам ползает, жужжит.
Михаил, а вы как видите вот это распределение обязанностей и делегирование?
Расскажем про буржуазный образ жизни.
Нет, распределение обязанностей и делегирование – это разные вещи. В данном случае...
Это тяжело с философом общаться, все время подлавливает на неточности.
Деконструировать сейчас можно.
Да, но в данном случае, мне кажется, важным как-то действительно честно признаться радиослушателями сами в себе, что если вот какая-то мама или какой-то папа, который вот не понимает, как справиться с ворохом домашних дел с одним-двумя детьми, потом они слушают передачу, умножают это, соответственно, на 10 или на 5, и просто разводят руками и понимают, что они ничего не понимают, что вот такие люди могут успокоиться, никто не надо умножать ни на 10, ни на 5, ни даже на 2, я думаю. В общем, тема минимизации быта, она в нашей семье давняя и прочная, и устойчивая. И мне кажется, что это связано с сознательным выходом и с ориентацией на перфектность. Дело в том, что действительно вот это хорошая мама, вот эти всякие happy parents, эти всякие вот эти образы идеального дома, идеальной мамы, идеальных родителей, мощно действуют на людей. И зачастую не только люди с одним-двумя детьми, но и зачастую люди с тремя-четырьмя, там, может быть, даже иногда пятью детьми, они просто убиваются, умирают, но стараются показать всему миру и себе, что с ними все нормально. Что у них все нормально, что у них все схвачено, что у них чистый дом, у них хорошая готовка, все нормально там, с одежкой, занятия для детей, кружки. И такая позиция приводит к выгоранию, разрушению и, в общем, иногда просто гибели семьи как организма. И если люди себе не отдают отчет в этом, то они находятся на опасном пути. В общем, это касается и семьи-то, и если даже в семье и двое-трое детей, в общем, это тоже касается и таких семей. Если не производить вот эту корректировку какую-то, да, разделение на то, что без чего нельзя обойтись, да, что более важно, что менее важно. Вот если не думать об этом, а вот так вот мчаться в бой с шашкой наголо, то неизбежно будет встреча со стенкой, так сказать, в тот или иной момент. Просто в какой-то... Ну, мы просто это как-то поняли и как-то сознательным образом пытаемся и пытались с этим справляться.
Вот у Екатерины прозвучала такая важная вещь о том, что единственное, что нельзя делегировать, это поговорить с ребенком. Меня уже в одной из наших программ совершенно поразила Анина история, которую Аня рассказывала. Я ее даже пересказываю много раз теперь своим знакомым про то, как, по-моему, в семье было 5 детей, и мама решила провести время с пятым, ну, вот ему посвятить какое-то отдельное количество времени поужинать вместе.
Сольное.
Да. И ребенок настолько дорожил этим ужином, что съел 5 порций еды, и все никак не хотел останавливаться, чтобы это не заканчивалось просто.
Это реальная история, да.
Меня совершенно поразило одновременно и трогательное, и как бы на слезу, и смешно, и грустно одновременно. Но вот... Как вам удается вот таких ситуаций избегать или не допускать, или просто как-то иметь в виду вот это вот желание, естественное каждому ребенку, каждой личности, даже маленькой, уделить должное количество внимания?
Ну, я думаю, что ничего у нас на самом деле не получается перфектно, да, но что-то получается. Сложно, знаете, в чем?
Не получается.
Я вообще не перфектно. Я вчера выложила в Инстаграм фотографию, значит, кота на фоне полного развала в детской. Дети заставили выложить эту фотографию. Говорят, ты перед этим выложил красивую фотографию семьи, потом красивую фотографию вас с папой, что за безобразие? У нас вообще все не так. Ты что, говорит, рассказываешь тут про то, как у нас нет? Ну, я и выложила кота.
Мне кот буквально оказался... сегодня эту историю кумама я рассказывала, которая на вас подписана в Инстаграме, говорит, что вот Екатерина Бурмистрова выложила фотографию, чтобы у нас не было комплекса неполноценности, что у них тоже бывает бардак.
Меня дети заставили, я говорю, ладно, хорошо. А там немыслимый бардак, да? Значит, и он действительно бывает. Значит, поэтому абсолютно не перфектная история.
Мы не про бардак, да, про разговор.
Поэтому с разговорами тоже. Смотрите, точно совершенно, мне кажется, все-таки добрали свое трое или четверо старших. Вообще старшие, они не только экспериментальные дети, они все-таки получают все сливки сил родительских, внимания, точно не недополучают маленькие, потому что, ну, это такие...
Не недополучают.
Не, ну, дополучают, в смысле, да, двойное отрицание. Смотрите, все в порядке. Вот по поводу средних есть вопросы. У нас там двойняшки посерединке, 6-7. Но у них вообще интересно, они говорят, чтобы я одна пошла с родителями или поехала на 2 дня с ними куда-то. Нет, с ними же разговаривать нужно будет все это время. Вот еще с тобой, значит, мы поедем, мы как-нибудь там это самое...
С тобой, в смысле, с сестрой.
Да-да-да, с кем-нибудь там, да, но один на один с мамой нет, значит, это слишком. Такая тоже позиция есть. Кто-то очень любит, кто-то любит... У нас из лайфхаков...
Один время провести, да, с родителями.
Да, этого, конечно, поскольку у нас делится все-таки на много частей, да, сказать, что... Вот это прямо вот все получается хорошо? Нет. Но Михаил, у него есть талант вот именно разговоров. Это из их семьи, там это очень ценилось. Это то, что вот он прям умеет. Я не могу сидеть медленно, долго. Мне все нужно быстро, чтобы, значит, результативно по делу поговорить. Ну, характер такой даже с годами не смягчается. А вот они бывают, у них есть любители, клуб медленных разговоров. Они там вечером сидят.
Клуб медленных разговоров.
Да. У Михаила группа есть по медленному чтению, значит, а тут у них клуб медленных разговоров. Я не могу, но есть вот любители. Они сидят долго, разговаривают. со мной больше любят общаться такие практики из детей быстрые, значит, которые там любят обсудить какие-то там нюансы, детали. Из лайфхаков это по дням, по времени дня, распределенное время общения с детьми. Знаете, есть экологические ниши у животных. У нас вот тоже есть такие экологические ниши, ритмовые. Значит, вот школьники, они рано уходят и приходят в середине дня. Их можно застать, если застать во второй половине дня. Маленькие дети, они, наоборот, с утра дома, и они застают то время, когда школьники уже ушли, а совсем большие еще не проснулись. Есть там зазор пара часов, если они сами никуда не уходят, вот тут можно. Потом просыпаются эти, которые уже себя организовали, тоже фриланс, как родители, которым мне надо вставать рано, они очень ценят, что им не надо в офис и не надо быстро. Вот они встают, и там какую-то следующую часть дня можно, значит, попить кофе со старшими детьми, это очень приятно. Если только не длится бесконечно долго, да, там иногда, мне кажется, они слишком медленно, слишком уж у них расслабленный ритм. Ну, сейчас у всех по-разному, и, к сожалению, студентов тоже заняты. А потом еще есть вечернее время позднее, когда уже легли маленькие, уже отключились более-менее школьники, и остались те, которых не укладывают. Такие старшие и те, кто после старших. У нас многоуровневая такая ситуация. Пришла как-то знакомая наша из воскресной школы, прекрасная женщина совершенно. Она говорит, первый раз пришла, сидит на кухне, там к ней подходят одни, другие, третьи, она их знает по воскресной школе. Тут говорит, Катя, говорит, я, говорит, все поняла. У вас, говорит, можно сидеть на кухне и просто целый день разговаривать с теми, кто приходит.
Да, они будут меняться.
То есть можно просто больше ничего не делать. И, собственно, ну, и на меня это очень сильно влияет сейчас, потому что я и так сокращаю время работы, онлайн-проект отчасти из-за того, чтобы меньше общаться вживую, больше оставлять живого внимания детям. Вообще он такой как бы менее заметный в быту. Но дети говорят, что мы вообще хотим неработающую маму. Вдруг у нас такое количество детей.
Я не могу, Михаил, не спросить, а о чем и как вы медленно разговариваете с детьми? Вот у меня есть голубая мечта, чтобы однажды мой сын сказал кому-нибудь в разговоре, вот как мне папа рассказывал когда-то, дальше какая-то мудрость большая, которую, значит, я сумел ему внести, такая у меня идиллическая картина существует. А вот вы, ну, не знаю, о чем, как, с каким возрастом?
Ну, я думаю, что у вас есть шанс дожить до этого возраста, то есть примерно плюс 30-40 лет, и прибавится, и, может быть, вы такую фразу даже не услышите, но она прозвучит где-то.
Слава Богу.
И как-то до вас, может быть, долетит. Но вряд ли раньше.
Ну, это оптимистично.
Нет.
Да нет, мне кажется, вряд ли раньше. Ну, я имею в виду здесь обычно, когда цикл, да, когда у ваших детей появятся собственные дети, и они начнут ходить вашими путями, в котором вы находитесь всего дня. Вот тогда часто всплывают вот эти «папа мне сказал», да. Ну, до этого часто
потерпим.
Долго ждать приходится. Вот. Мне кажется, эта тема, конечно, общение в семье, это огромная тема, можно отдельную программу посещать, теме общения в семье, что это такое, как это происходит. И это, конечно, тема сейчас очень деформированная, потому что ритм городской жизни, ритм деятельности, он режет возможности общения в семье. И в нашем случае, несмотря на наши усилия, он тоже сильно режет, потому что понятно, что школьники, институт и так далее, детский сад, мы стараемся добирать на отпуске. У нас, поскольку все-таки мы такой достаточно свободный график жизни в этом, и у нас большой достаточно отпуск, и мы пытаемся на отпуске добирать то, что в течение остального года не получается.
У нас не то, что отпуск большой, у нас просто летом все родители, с которыми мы работаем, они в отъезде. И нам работать, слава богу, не с кем, и мы можем спокойно заниматься семьей.
Да, я хотел вот все-таки дополнить вот в этом контексте связи и общения. В клуб многодетных мы иногда приглашаем людей, которые сами выросли в многодетных семьях. Это для меня было очень ценным опытом. У меня в семье есть брат, у нас двое, у Кати единственная в семье была. А вот мы приглашали людей, которые выросли в семьях 5, 6, 7 детей. А эти люди рассказывали о своем детстве. И вот один из потрясающих итогов этих встреч для меня был понимание, что независимо от того, сколько детей в семье, 1, 5, 10, все равно связь родитель-ребенок, она главная. То есть можно сказать, что даже в какой-то супермногодетной семье все дети растут как единственные. И вот эта связь родитель-ребенок, соответственно, мать и отец, она базовая, и она не может быть никак растворена количеством детей. И если мы это понимаем, то мы эту связь видим, обнаруживаем, в нее вкладываемся, и вкладываемся, естественно, с разной степенью успешности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях Екатерина и Михаил Бурмистровы. Екатерина – детский психолог, семейный психотерапевт, писатель, блогер. Михаил – преподаватель философии, писатель, ведущий программы для родителей. И оба они основатели онлайн-школы для родителей и родители 11 детей. Дорогие, у нас осталось не так много времени, и мне очень хотелось бы, во-первых, сказать, что нам, безусловно, придется еще раз. Мне было так сложно вас заполучить в эту студию, но придется еще раз вас пригласить, потому что это невозможное количество тем и количество вопросов, которые мы хотим вам задать. Вот, и так складывается беседа, что каждая тема, она только намечается, и мы не успеваем даже ее развивать, настолько у вас много чего есть рассказать. Вот, но все-таки мне хотелось поднять еще одну тему, которая для меня очень-очень важная, и я думаю, что не только для меня. Я прочитала замечательную статью Михаила про подростков и церковь. Вот мы уже так перешли от разговора в семье к подростковому возрасту, но это все очень взаимосвязано. Вот наша героиня сказала, что подростки уходят из церкви, потому что, помнишь, Саша Ярчевская, потому что родители просто не разговаривают должным образом, достаточно с ними об этом. Вот. Но, тем не менее, подростки выходят из церкви, даже когда родители разговаривают. Вот этот кризис возраста подросткового, когда человек вроде уходит от Бога, но мы будем надеяться, что, чтобы обрести его, да? Ну, как бы, пока это у нас существует в форме надежды. Вот. У нас, я имею в виду, как бы свою семью, и мои дети находятся в духовных поисках, и что только уже не перелопатели в этом смысле. Вот, хотелось бы мне Михаилу задать вопрос про это, или даже вот просто намекнуть на то, о чем вы написали замечательную совершенно статью, потому что она мне очень помогла многое понять. Подростки, вот церковность для подростка, что это такое, почему он от нее отворачивается, и как себя вести в этой ситуации?
Да, ну, действительно, там была статья, и, в общем, это тема, на которую, естественно, я размышляю, и размышляют множество других родителей, чья юность там пришлась на, может быть, там, конец 80-х, на 90-е годы, которые пришли в церковь, крестились, и вот у них появились семьи, родились дети, и что дальше, да? Естественно, всегда возникает вот эта какая-то тема, она какая-то болезненная, какая-то такая нервная, какая-то очень зажатая, вот смотрят вроде только вчера мы видели, как эти вот наши милые деточки в платьишках там, они вот ставят свечки, они смотрят на иконы, вот падает солнечный свет, у папы на руках там дочка тянется, там батюшка Серафим, в общем, сплошное умиление елей, и вот проходит там 10 лет, и каких-то жалких 10 лет, да, и эта тема переворачивается совершенно своей противоположностью. И подросток говорит, с какой стати меня вообще крестили, куда меня затащили вообще, зачем мне это все надо, вообще, о чем тут говорит, не пойду я никуда вообще, останется своими литургиями.
Я спать хочу, да.
Да, я всю в школе там устал, я вообще спать хочу, у меня единственный день отдохнуть, вообще отстаньте. И вот вроде родители, вот он так хотел, так старался, вкладывался там в паломнические поездки, монастыри, воскресные школы, и вот он получает такой отворот-поворот. И наступает такой момент истины, можно сказать, да, и родители задаются действительно, может быть, вопросом вообще чуть ли не в первый раз в жизни вообще о том, а действительно, вот вера это вообще о чем, а что это такое, а вообще какое отношение это имеет к моему ребенку, а вообще что такое вера в семье, а вообще как родители и дети встречаются в этом пространстве, а вообще может ли быть такая встреча, и здесь можно действительно отдельную передачу этому посвящать. Мне кажется, очень какой-то важный все-таки тезис можно попытаться в то маленькое время, которое у нас есть. Мне кажется, что очень важно все-таки понимать, насколько опыт этого подростка другой, насколько он не похож на наш, и насколько, в общем-то, принцип «не навреди» важен не только для врача, но и для родителей, особенно в этой теме, в теме веры и церкви. И после того, если родитель это понимает, то он может родителю задать действительно вопрос себе, а как он понимает вообще, родитель, что такое вот передача веры вообще, она может ли вообще осуществиться? Это вообще такой технически возможный, понятный, простой вопрос. Так сказать, можно ли так просто сделать, как вот научить грамоте? Ну, научили. А вот вере так же можно ли научить?
Ну, а ваши дети в подростковом возрасте как прошли через этот кризис отношений с Богом и с церковью?
Ну, смотрите, у нас еще не такие большие дети.
Да, ну, старшие 24, тоже уже могли это
21,
испытать.
19, и дальше совершенно подростки, еще 16, 14, 13, да, то есть еще маленькие. Смотрите, тут, вот скажем, старших трое, опять же, хочется плюнуть через левое плечо, да, и как бы это все еще то, что в процессе становления, боюсь, что они будут недовольны тем, что мы про это говорим, про их опыт, но я думаю, что я могу сказать, что они уже на пути обратном, да, на пути скорее возвращения, обретения веры, им очень трудно, потому что ну, у нас такой тип культуры протестный, да, подросток должен найти что-то свое. И это одна из проблем, как я вижу, второго поколения воцерковленных, да, что это не их выбор, они выросли в церкви. Мне одна из моих старших дочерей говорит, слушай, мам, я, говорит, тут поняла, что я с любого места могу повторить службу наизусть. Но я никогда не задумывалась о том, что значат эти слова. Потому что она с гуманитарным образованием. И тут совершенно с другой стороны, вообще через других людей, через другие переживания она задумалась о значении. Да? Но это вот тот шаг, который не у всех происходит. Мы же, ну мы, наши друзья, наше поколение, да, мы пришли в церковь своими ногами. Да, это был выбор, это был шаг, это был, может быть, это было чудо, да, для кого-то по-разному, но это было наше действие. А их принесли в младенчестве, и они знают, каков на вкус подсвечник, да, значит, как долго ждать литургии, да, но они совершенно не задумывались, они, у них не было вот этого вот согласия. Да, у нас нет практически конфирмации, подтверждения обетов. Совершенно по-другому все устроено. И фактически это происходит, вот это вот подтверждение веры. Ну, где-то вот в каком-то сознательном
возрасте. А может, и не
происходит. А может, не произойти. Потому что, знаете, я стою на литургии, и тут, значит, сидят мои подростки, которых там мы затащили, скажем, что мы потом куда-то их хотим тащить, обычно не тащим, это средние, да. Смотрю, стоит рядом почти их ровесник, сам читает по молитвеннику, значит, отслеживали литургию, видно, человек включен, а он сам пришел, мама не пускала, понимаете? Сейчас происходит. Это он пришел своими ногами. Вот этот тип воцерковления я узнаю. А их тип, он совершенно другой. Мы стараемся очень аккуратно спрашивать у тех, кто старше по званию, у кого дети уже совсем большие, у кого есть внуки, как это было. Как ты будешь отвечать на этот вопрос про опыт старшего?
Да, нет, мы уже на него отвечали. Мне кажется, что здесь очень глубокий вопрос, и он отчасти личный, отчасти общесемейный, а отчасти общекультурный и общецерковный. Здесь наложение многих пластов. И здесь одна из основных проблем в том, что тот способ воцерковления, который мы имеем, он принесен из совсем другой культурно-исторической ситуации, из традиционного общества, где люди жили в одном месте, ходили в одну церковь столетия, вот наши дедушки лежат вот здесь у алтаря, естественно, с ранних лет все знают, что такое куличи, что такое Пасхи, звон, и вот такая вот огромный пласт жизни, он передается от поколения к поколению. А мы живем в абсолютно другое время, в абсолютно другой среде, в абсолютно другой культуре.
Но у нас тоже сейчас время заканчивается беседа, но вот если все-таки эту тему завершить, вот какой-то, не знаю, вот короткий, не знаю, девиз такое для родителей, вот, которые столкнулись с тем, что подростки отошли от церкви, там, не давить, не отчаиваться, ждать, надеяться, прислушиваться, вот что... Как себя настроить? Как что делать?
Родители? Мне кажется, что родитель, он занят собой. То есть своей верой, своим отношением с Богом. И это единственное, что действительно для него доступно. А все остальное, это уже не наше дело.
Потрясающе, спасибо.
Это очень здорово.
Ну и разрешить им сказать «нет» на каком-то этапе. разрешить им сказать это нет, чтобы они потом могли сказать да. Потому что иногда это да, слышим вообще не мы, а их друзья. Я так слышишь, значит, мимо проходишь комнату, а там подросток проповедует. Христианские ценности, но не тебе. Ты этого не услышишь никогда.
Но это же счастье, наверное, какое-то.
Ну, главное не дать счастье знать, что ты это случайно услышал. То есть тут как бы ключевое слово «жди», мне кажется, да, то есть это важно.
Сегодня у нас получился очень насыщенный и совершенно незаконченный разговор с Михаилом и Екатериной Бурмистрами. Екатерина – психолог, семейный психотерапевт, писатель, блогер. Михаил – преподаватель философии, писатель, ведущий программы для родителей. Они родители 11 детей. И сегодня мы наметили очень много тем, не на все вопросы ответили. Но, тем не менее, для тех, кто захочет послушать нашу программу, мы говорили о том, что, например, нельзя делегировать детям только одну обязанность – разговаривать с детьми. Мы говорили о том, как важно не быть happy parents, ну, то есть такими идеально прекрасными родителями, чтобы не сойти с ума, что такое клуб медленных разговоров. И в заключении, наверное, вот очень важная прозвучала фраза о том, как детей привести обратно к Богу. Михаил сказал: займитесь собой, дорогие родители. Спасибо вам огромное, и мы очень надеемся, что мы еще все-таки какие-то хотя бы из этих тем закончим.
Спасибо и продолжим.
Вам. Спасибо
огромное.
Спасибо.
Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».